Особое мнение.
Добрый вечер, вас приветствует Александр Плющев. С особым мнением у нас сегодня вечером Максим Шевченко, журналист. Максим Леонардович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, начнем с новостей последних минут. Константину Котову, одному из фигурантов или из героев московских протестов, который попал за неоднократное нарушение административного, за неоднократное нарушение порядка проведения митингов административный, вот он попал в колонию, сегодня отказали в УДО. Он мог выйти на 9 дней раньше, но, как пишет ВД-инфо, в колонии сказали, что он еще не окончательно исправился, поэтому выйдет теперь 16 декабря. Это какой-то частный случай или, ну, в смысле, то, что там на месте происходит, или это какая-то общая тенденция, что это?
Это общая тенденция общего страха разного рода бюрократов и силовиков, включенных в систему. Каждый человек, который присягает системе, отдает ей свою душу, начинает бояться совершить даже поступок, который, казалось бы, является, ну, ничего не значащим или хорошим. Потому что вот смотрите, какой-нибудь там, допустим, человек в форме отпустит Котова на 9 дней раньше. А ему потом скажут: слушай, а вот Котов, смотри-ка, там участвует в митингах, а ведь Котов уже принципиальный человек, правда, он же не раскаивался ни на процессе, никак. И потом, а ты не являешься ли его пособником? То есть проблема в том, что они просто, каждый из них от страха трясется и боится взять на себя ответственность. Я думаю, что зло, общий злой умысел объясняется вот этой общей трусостью всех членов системы. Так, собственно говоря, и разворачивался маховик репрессий. Я, собственно, лично, говорит, против вас ничего не имею, вы даже человек хороший, но поймите, ну не могу же взять я на себя ответственность за то, чтобы вас отпустить. Я думаю, что только дело абсолютно в этом.
И это и судей касается, или именно судей?
Касается абсолютно всех. Они все боятся действовать из соображений милосердия, даже из соображений законности зачастую боятся действовать, потому что сразу вопросик там: а что, что такое, ты что там, потакаешь, сочувствуешь? А нет ли у тебя дома запрещенной, допустим, радиостанции «Эхо Москвы» какой-нибудь? Уж не слушаешь ли ты случайно по вечерам там Плющева, например?
Какой, какой комплимент сейчас ответил Максим Шевченко. Ну, не зря он каждую неделю здесь.
Я люблю «Эхо Москвы», да.
Да. Значит, тогда, может быть, в этой же плоскости лежит то, что произошло с бывшим замдиректором ФСИН Валерием Максименко, потому что, ну, как бы он представал очень редким чиновником с человеческим лицом. Во всяком случае, ему принадлежит знаменитая фраза, что ему стыдно комментировать нарушения в колониях. Он был тогда замдиректора, ходил на интервью всякие, здесь был тоже. И вот сегодня, буквально новость последнего часа, задержан он по обвинению в злоупотреблении полномочиями. По оценкам следствия, ущерб от действий Максименко мог составить более 189 миллионов рублей. Совпадение?
Ну, может быть, и не совпадение, и на самом деле с ним расправляются за то, что пошел против рожна, за то, что имел наглость, с их точки зрения, высказать собственное мнение. Но я также не исключаю и возможность того, что где-то кто-то и злоупотребил. Там, по-моему, больше какие-то суммы. Я вот читаю такой один телеграм-канал, который пишет про силовиков. И там, по-моему, какие-то миллиарды называются, какие-то ущербы, нанесенные федеральным целевым программам. Ну, короче, они так или иначе превратили ФСИН в такой, вот, понимаете, ГУЛАГ был, как мы знаем, по Шаламову и по Солженицыну таким местом очень жестоким. Но, по крайней мере, результат труда в ГУЛАГе, он шел там, вот, каналы, по каналам вы можете плавать. Там, не знаю, железные дороги, по ним можете ездить. А в современном ФСИН зачастую жизнь заключенных и труд заключенных идет просто в карман управленческой какой-то когорте, каким-то людям, которые используют труд заключенных как труд просто рабов на зоне, получают с них деньги. Хочешь, чтобы у тебя немножко облегчилась твоя жизнь? Пусть твои родные бабки переводят, например. Поэтому я считаю, что эта система, она сама по себе невероятно коррупциогенна. И я не исключаю, что даже человек, который хотел там что-то исправить, нет-нет, да и прикоснулся к какому-нибудь смоляному бачку, где-нибудь, понимаете, в котором оставил свой след, и рука его там и увязла. Максименко на самом деле неплохой человек. Я помню его по СПЧ, когда мы ездили по разным тюрьмам. Да, он... Ну, там и многие вначале пришедшие производили впечатление людей, которые что-то хотят исправить. Но проходил месяц, год, и те, кто оказался вначале, там военные пришли, не хочу называть фамилии, я помню, мы с Михаилом Александровичем Федотовым ездили там в Челябинск, военные только вот из армии пришли в ОПСИН, и сами они ужасались тем порядком, который они видели в этом ОПСИН. Ну, проходило год-два, люди вживались, как бы врастали в этот бетон, сами каменели, да? И мне кажется, это такая вот работа, если это назвать работой, которая требует такого особого призвания. Тут даже кто угодно-то ведь не пойдет, человеку с душой там вообще делать нечего.
Но вообще, прежде чем вот пришли все эти новости, я планировал с вами поговорить прежде всего о вещах социальных. Ну, поскольку мне кажется, что вы человек таких левых убеждений, и хотелось бы в этом смысле ваших комментариев. Ну, например, в России впервые за 5 лет зафиксирован рост продаж хлеба. Написал сегодня Коммерсант со ссылкой на Российский союз пекарей. Ну и специалисты, я сегодня видел комментарии, говорят, что все это от бедности. Люди просто покупают более дешевое, но сытное, еду сытную. По вашим ощущениям, похоже это на правду?
Конечно, похоже. Для большей части людей мясо становится недоступным, очень дорогим продуктом. И люди рассчитывают свои бюджеты, и в провинции особенно, за пределами крупных городов, хлеб становится, тем более современный хлеб, который не полезный, вредный, в отличие от хлеба, который там в советское время пеклись там в колхозных, допустим, пекарнях. Я вот помню этот хлеб, хоть черный, хоть белый. Такое ощущение, что он был совсем другой, из другой муки, из других дрожжей, на другой какой-то составляющей. Современный хлеб, как правило, он вредный. А если он не вредный, то он безумно дорогой, запредельно дорогой, там, не знаю, человеку недоступный, обычному, который получает зарплату там 12, 15, даже 20 тысяч. Поэтому, конечно, да, хлебом забивать живот, чтобы этой хлебной коркой, размякающей в желудке, как бы голод бедности в себе заглушить. Страна доведена до предела, тут вопросов нет. «Пусть богатые будут богаче», — говорила эта подруга Сердюкова, мне кажется, в своем бессмертном стихотворении. «Богатые становятся богаче, а остальные погружаются в небытие такое социальное».
Но, тем не менее, это, точнее, это та история, когда холодильник побеждал телевизор. Все время было такое как бы расхожее выражение, что вот холодильник победит телевизор, и все тогда.
Я не понимаю смысла до конца этого выражения. Я думаю, что нет, это еще не та история, конечно, совершенно.
А что это значит? Что это касается сейчас не большинства людей? Что это какое-то небольшое меньшинство или большое меньшинство, я не знаю.
Я думаю, что тут нет такой прямой социологической зависимости от употребления хлеба. Может, они стали хлебом кормить скотину, например. Потому что из-за коронавируса... Хлеб же раньше вывозили за границу. Есть же кормовое зерно, которое специально продавали, там экспортировали в другие страны. Сейчас, наверное, экспортировать не могут. А урожай был большой, девать некуда. Может, они стали из кормового зерна хлеб для людей производить. Мы не знаем просто точно. Я думаю, Саш, тут надо изучить внимательно просто вот эту... момент, тут не надо делать скоропалительных выводов, но то, что люди стали жить беднее за прошедший год, а богатые стали богаче, это безусловно так.
Смотрите, бедные стали жить беднее, а социально незащищенные, может быть, стали еще менее социально защищенными. Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года. И есть у меня почему-то впечатление такое, что мы вообще никогда этих накопительных частей наших не увидим. Все со страховой будем жить. Как...
По принципу Хаджана Средина, знаете, да. Когда он пришел и сказал, я, говорит, научу Ишака за 30 лет читать за мешок золота. Ему говорят, слушай, тебе мир голову отрубит, если ты эмир и Ишака, ты же не сможешь научить. Он говорит, за 30 лет точно кто-нибудь помрет, или эмир, или Ишак, или я, а золото вот оно. Так же и тут то же самое, понимаете? Что хотят, то и воротят. С нашим пенсионным возрастом, пенсионными накоплениями. Мы же даже не можем заставить их отчитаться, куда, собственно, идут эти, куда они вкладывают деньги пенсионного фонда.
Ну, вот эти деньги, типа...
Я не знаю.
Которые пошли,
я не занимаюсь пристально
идут,
этими вопросами. Вы задаете вопрос, Саш, который,
не, идут...
на самом деле, я так на периферии моего сознания находится.
Окей, ну...
Я так пристально в них не погружался.
Мне всегда казалось, что...
Кудрина надо звать и пытать его на
эту тему. Левая повестка, она так или иначе в социальную...
Она левая повестка исходит из того, что капитализм вообще грабительская система, а капитализм в России колониально-империалистически грабитель. В ней победа сильных, гибель слабых, как сказал Блок.
Хорошо, вот, да.
В знаменитом стихотворении «Гамаюн». «Извечным ужасом объят, предвечный лик грозит любовью». Да? Но вечной правдою звучат уста запекшейся крови. Победа сильных, гибель слабых.
Окей, вот это их принцип. Давайте тогда про социализм поговорим. Значит, сегодня правительство России, опять же, из социальных, наверное, побуждений, оставило репрессированных при, значит, социализме в одной очереди на получение жилья с остальными льготниками. Это примерно 25 лет, но можно себе представить, кто из репрессированных дотянет до получения квартиры. Как к этому относитесь?
А я тоже, мы не знаем статистику, что за репрессированные, когда, в каком возрасте, почему они до сих пор не имели квартиры. Мне кажется, тут обобщать не стоит. Сколько там этих репрессированных? Вот, допустим, если в 37-м году, даже не знаю, сколько вам было лет, ну, допустим, 10 лет было даже, да, вот, допустим, родители арестовали, и ты там сын или дочь врага народа. Тебе 10 лет в 37-м. Сейчас я даже не могу представить, сколько лет этому человеку будет. Поэтому, Саш, я думаю, что это тоже... Тут нету политической подоплеки. Я думаю, самое ужасное в нашей стране – это, собственно, не политическая мотивация, а просто бюрократическое наплевательство. Ну, просто плевать и все. Ну, а что, кто там заругает? Плющев, Шевченко обсудят по «Эхо Москвы». Да и хрен с ними, по большому счету, понимаете? Так они думают, потому что мы же не сможем там ворваться в эти кабинеты и заставить их показать бумаги и сказать им, почему вы, гады, там, не знаю, обижаете репрессированных стариков, почему вы им квартиры не выделяете, как вы смеете, у нас нет такой возможности. Мы сможем только вот обсудить сейчас на эхе вот этот вопрос.
Бюрократическая система виновата, да?
Я не думаю, что это какое-то крипто-сталинистское подполье, понимаете, которое хочет все-таки вот достать этих предателей и изменников, этих, понимаете, троцкистов и контрреволюционеров, хоть их потомков, хоть их выкормышей сейчас, хоть их самих. Вряд ли я думаю, что эта тема такова. Как ни подкапывайся, там такого мотива мы не найдем. Я думаю, просто наглая такая, вот эти квартиры, которые должны выделить этим старикам, ну, выделены кому-то другому, каким-то молодым активистам партии, там, не знаю, там, или какого-нибудь фронта, понимаете, пропрезидентского направления. Все очень просто.
Ну, действительно, все просто. Я не зря про бюрократическую систему упомянул. Просто сегодня у нас здесь с утра был помощник президента Владимир Мединский, вот прямо в этой студии, и сказал, что не Сталин был причиной репрессий, а система, и кто бы на его месте ни оказался, ничего не изменилось бы. И, надо сказать, это вызвало много комментариев. Вот хотелось бы вас тоже услышать.
Это интересная и глубокая мысль. Я благодарен Владимиру Ростиславовичу за то, что он, по крайней мере, ставит вопросы острые, исторические, на которые на самом деле требуют ответы и исследования. К сожалению, мы до сих пор мало знаем о причинах и о мотивах всего этого. Для нас, допустим, закрыт до сих пор архив переписки Сталина в полной мере с его окружением. Мы не понимаем мотивов большого террора. Есть несколько очень интересных исследований на либеральном фланге, на левом фланге, просталинистские, антисталинистские, которые пытаются разобраться с мотивами. Почему? За два года было уничтожено, расстреляно 680 тысяч человек из всего 980 тысяч расстрелянных с 21 по 54, включая уголовников и всех остальных. Вот этот всплеск. Я думаю, что, конечно, личность Сталина тоже имела к этому отношение. Сталин безапелляционно рубил и принимал решения. И если судить по мемуарам, ну, не мемуарам, а по разговорам Молотова с Феликсом Чуевым, очень интересная книга, где Вячеслав Михайлович Молотов рассказывал Чуеву, журналисту советскому на протяжении там 20 лет о своей жизни, и там обрывка им попадается это. Сталин говорил в кругу ближних, там зря я такого-то расстрелял, там или зря я этих расстрелял. Потом. Я думаю, что тут сложилось три вещи. Общий запрос эпохи, а эпоха была полна ненавистью, и гражданская война в душах людей не закончилась с объятием Перекопа. Как раз сейчас, ноябрь 20-го, мы как бы вспоминаем на самом деле столетие изгнания Белой армии, исхода Белой армии из России. Это важная дата. Или столетие победы Красной армии в гражданской войне. Очень важный такой момент.
Я прошу прощения,
Максим Леонидович. Она не закончилась.
Просто как раз на этом месте хотел сказать, что цикл передач у нас «Цена революции» по этому поводу.
Ну, он идет давно, а сейчас именно вот эта вот дата.
Именно 20-й. По этой.
Даже песня есть. Там, да. Ноябрь 20-го, ночь отчаяния, взят Перекоп, помните, пулеметов, стрельба безоглядная, комиссаришки, мать вас, чтоб такая. Да. Она написана не белогвардейцами, естественно, а такими еврейскими шансонье в 70-е годы. Но от этого как бы она не становится более колоритная эта песня. Так вот, это первое. То есть общий запрос на то, что напротив меня враг. Вот я помню, мне рассказывал Евгений Николаевич Мысловский, заслуженный следователь еще Советского Союза, когда мы ехали как-то с ним в поезде на какое-то тоже заседание СПЧ, что он молодым следователем еще в 50-е годы застал этих сталинских следователей, которые уже прошли войну, им было под 50. И он ему рассказал, ты думаешь, я... Просто пойми, я закончил полгода там после рабфака, там, не знаю, там юридической подготовки, и меня бросили следователем, говорил этот человек, да? Ну, я не знаю его имени. И я видел перед собой не подсудимого, вину которого надо доказать, а врага. Просто для меня это была гражданская война. Напротив меня сидел там белогвардеец, а ведь напротив него мог сидеть там кто угодно, Мирхольд или Мандельштам, допустим, или там, не знаю, Густав Шпет, расстрелянный вообще за 9 дней, да, в Томске, философ. Поэтому я думаю, что общая вот эта вот революционная суета, она была. Второе, конечно, у народа был запрос на то, что элита советская оборзела. Вот эти вот скумбриевичи, описанные в «Золотом теленке» у Ильфа и Петрова. Многие из них, или вот герой Михалкова из «Утомленных солнцем». Вот ты сам красный командир, там, рубил головы, брал Перекоп. Тут ты живешь на Николиной горе, понимаешь ли, у тебя дома какой-то там вишневый сад, какая-то белогвардейщина, а люди тем временем в бараках строят Днепрогэс там или Беломоры каналы какие-нибудь роют. У народа возникала новая классовая ненависть уже к советской элите. И был запрос на то, что эти партийные работники, это Евгений Гинзбург очень хорошо описывает в «Крутом маршруте». Когда она жена секретаря по идеологии Казанского, значит, республиканского комитета, отца, значит, господи, Аксенова, Василия Аксенова, когда она говорит, мы жили как там просто машины персональные, дача на Волге. Я впервые увидела людей, только когда попала на пересылку, по большому счету. И эти люди ненавидели партноменклатуру. Поэтому Сталин, конечно... главный удар наносил по партноменклатуре. И третье, это, конечно, личность Сталина, это достаточно жесткий подход. Там, где другой человек, может быть, и задумался бы, Ленин, например, его кавказская вот эта такая вот прямолинейность, что враг – это враг, да, и что врага надо либо уничтожить, либо сломать, она сыграла роль. Совокупность факторов – эпоха, социальные процессы, которые происходили – и личности, конечно, людей, которых Сталина, в частности, которая подняла туда наверх там эта эпоха безумия. Я вас уверяю, что дело было не только в том, что это был красный проект. Эта эпоха вообще была полна насилия. 20 век начался применением газов, химического оружия и пулеметами. Человечество просто свихнулось, оно сошло с ума. Под Верденом там за 2 недели были убиты миллионы людей. Вот Эрнст Юнгер, великий немецкий философ, описывает в «Стальных ветрах» эту Верденскую битву, когда, говорит, у нас запредельно, мы сидим на горе трупов, которые там на 5 метров уходят под землю. Немцы, канадцы, французы под нами лежат. Над нами летят снаряды, а мы настолько выпали из этой реальности, 2 студента Хайдельберга, пошедшие добровольцами туда, что мы беседуем о поэтике Ариоста, потому что мир уже перестал быть рационален, его невозможно было понять. Насилие в 20 веке стало в европейской части мира, в западном человечестве, настолько приемлемым и тотальным, что не надо все вешать только на большевизм. Понимаете, кто-то же тоже принимал решение об атомных бомбардировках городов, чтобы Сталина испугать. Об уничтожении Дрездена или о применении там огненного вихря там против Кёльна какого-нибудь. Люди и политики этой эпохи брали, ну, такое ощущение, что они вообще утратили человеческий рассудок и человеческий разум. И все они говорили гуманные какие-то слова. Советская власть-то, по крайней мере, хотя бы выступала с каким-то проектом альтернативным тотального социального развития народа. Там его модернизации принудительно.
Но, правда,
мир вообще в целом
достаточно. В отличие от многих других, советская власть убивала своих, а не бомбила чужие города.
Значит, убивала своих. Почему?
То есть не бомбила, разумеется.
Враг народа для советской власти не считался своим. Вы говорите, своих по какому принципу?
Своих граждан, в смысле, граждан своей страны, да.
Ну,
другое дело, что граждан.
То есть, если это гражданская война, они считали, что это гражданская война или классовая война. Я это не оправдываю ни в коей мере, только хочу меня правильно понять.
Ну да, да, и вы объясняете
мотивы. Я это пытаюсь объяснить. Я пытаюсь объяснить. Я благодарен еще раз Мединскому за то, что он высказывает позицию, которая вынуждает нас к этому такому короткому, вот в этих 10 минутах эфира, мозговому штурму. Потому что на самом деле об этом надо говорить. Не только с точки зрения «это святые времена, Сталин во всем прав, он правильно делал», там, или «это абсолютное зло, это параноик, шизофреник». Какие мотивы? Вот в свое время писатели Вдовин и Борсенков, историки, извиняюсь, МГУ, написали учебник, где они просто с точки зрения реальной исторической науки попытались исследовать мотивы Жданова там, или Маленкова, допустим. Почему вот, мол, Жданов произнес эту речь там, про Ахматову, барынька, мечущаяся между молельней и будуаром? Процитировав, кстати, критику, которая звучала в отношении Ахматова еще до революции. Эти слова не Ждановым были изобретены, а теми, кто критиковал первый сборник Ахматовой, по-моему. И, ну вот что, зачем вдруг этот наезд был? Какой был мотив? Что было там у них внутри? Мы ничего не знаем об этом. Мы, на самом деле, эту и историю будто бы слепили в какой-то один ком, или ужасаемся, или любуемся на него. А его надо бы препарировать, подробно разбирать. И это, мне кажется, общая работа и для патриотов, и для либералов.
Максим, давайте препарируем нашу программу на новости, а потом продолжим.
Да, давайте, давайте.
Особое мнение.
Продолжаем программу «Особое мнение» с журналистом Максимом Шевченко. Я бы хотел вернуться к одному из ваших утверждений. Вы говорили, что Сталин наносил удар по номенклатуре. Ну, мы как-то вот историческую тему затронули. А как получилось так, что наносил он удар по номенклатуре, а жертвами репрессий стали самые простые люди? Мы хорошо это знаем и по, когда вспоминают имена репрессированных, возвращение имен, да и по документам. В общем, понятно, что номенклатура – это, может быть, громкие, известные имена, но далеко не главная масса вот в этом.
Ну, это один из самых важных и глубоких вопросов, Саш, вы задаете, который касается 1937-1938 года. Тайна большого террора, она заключается в сочетании нескольких факторов. На самом деле, он наносил удар по партийной номенклатуре. Это правда. У каждого там были свои задачи. Но когда на места спускались директивы, там вот сидит какой-нибудь секретарь обкома там, или, или там глава местного НКВД, например, который уже там прижился, тоже такой герой утомленного солнцем. У него все хорошо, персональная дача. И он как вот этот вот судья с Котовым. Он что будет говорить, вы знаете, а у меня троцкистов-то нету в области. Да были троцкисты, но мы как бы их из партии вычистили, и я бы попросил их не тронуть. Долго он проживет после этого? Конечно, нет. Поэтому начиналось еще хуже. Начинался поиски троцкистов, и снизу наверх шли запросы увеличить нам квоту, как Хрущев писал. В Москве просил увеличить квоту по расстрелу, понимаете? Потом же Никита Сергеевич у нас стал таким перестройщиком. Вот то есть этот снизу, сверху шел политический запрос, жестокий и неприемлемый, конечно, для всякого нормального человека, но объяснимый политически и исторически. А снизу в ответ шел бюрократический такой страх. Вот я ваш товарищ Сталин, я тоже сталинист, поэтому вот у нас в области 10 тысяч троцкистов, надо их всех расстрелять так, и контрреволюционеров. Прошу дать мне квоту на расстрел 10 тысяч человек. А их нету реально, этих 10 тысяч. Там и 500, может, нету. Поэтому и добирали там тысячами кого угодно. Вот опять-таки, вот история Густава Шпета, великого философа русского, автора эстетики, пантирусской просто. Человек, когда его арестовали и в течение 9 дней, еще, как известно, следователь подделал его подписи на протоколах, его, по-моему, даже не били Шпета. Его просто как бы подвели там под какой-то бред, кадетско-монархический заговор. В течение 9 дней, а он в это время как раз феноменологию духа Гегеля переводил там с немецкого на русский и даже сидя чуть ли не в камере смертника, понимаете, продолжал это дело. Почему его арестовали? Кому мешал этот человек, который занимается эстетикой? Какой советской власти он угрожал? В чем он был? Может, когда-то там до революции, когда-то где-то близкий к каким-то вехам, но сейчас-то что? Да у вас почему вот арестовали Шпета, а почему, допустим, академик Вернадский, который был членом просто практически временного правительства, понимаете, и видным кадетом, был воспет в советское время, там или Пришвин, который был кадетом, просто вот таким активным кадетом, в 17-м году занимал активно антибольшевистскую позицию, стал, наоборот, сталинским таким писателем апологетическим. Но не он был апологетом Сталина, а его советская власть воспевала. Потому что Пришвин, на мой взгляд, великий писатель, и он как бы держал себя всегда в рамках приличия. А почему это случилось? Потому что где-то кто-то думает, кого расстрелять? Вот этого, давай его возьмем, потом наверх отчитаемся. У нас тут вот есть и троцкисты, и монархисты, и белогвардейщина недобитая, понимаете, и эсеровщина, и перерожденцы. И всех у нас хватает. Террор утратил контроль над собой. Если сначала задумывалось, там, не знаю, ну, например, я не знаю, там, 100 тысяч расстрелять, да, это вот так расползлось в геометрической прогрессии. Может быть, поэтому я думаю, что они просто утратили в какой-то момент контроль над этим. Плюс сидел еще Ежов, сидели эти ежовские следователи. Мы до конца не понимаем этих мотивов. Про Ежова известно, что он был какой-то вырожденец, абсолютный гомосексуалист, извращенец, там, понимаете, который... И это как бы не байки, которые потом он подписал на следствии про себя. Это просто свидетельство многих. Есть свидетельство, вот историк Пыжиков полагал, что он вообще там каким-то сектам примыкал до революции с бегунами. Значит, был и имел такое происхождение из секты бегунов Ежов. Ну, в общем... Много загадок той эпохи, которые мы угадываем или пытаемся подверстать под наше современное представление о ней. А тут надо бы проводить большие серьезные конференции по этим вопросам. Еще раз говорю, не апологетические, не апофатические, а конференции, поднимающие вопросы, даже которые нам не нравятся, и ищущие совместно с разных сторон ответы на эти вопросы. Вот, мне кажется, в чем. Я только одну из версий произнес сейчас, вот как бы проговорил, почему это приобрело такой тотальный характер. Тотальный. Хотя, как ни странно, все эти расстрелы в основном были в одном круге. Вот 680 тысяч за два года для страны в населением почти там сколько? Ну, 150 миллионов, например, или 160 миллионов. Сколько там было в СССР тогда? Но это касалось в основном образованных слоев. Потому что коллективизация была раньше, и, как ни странно, в 1938 году начался обратный возврат из ссылки по коллективизации. Там были разные совершенно потоки. Поэтому моего деда, допустим, арестовали в 1938-м, били сильно на допросе по доносу его замзавкафедрой, что, значит, польский шпион там якобы и так далее. А потом пришел Лаврентий Павлович Берия, исследователь, который бил моего прекрасного дедушку, оказался врагом народа и сгинул, по-моему, где-то там в какой-то бездне тоже. Поэтому такие были времена, когда я их понять не могу. Вот я много читаю в последнее время. Читаю очень интересную книгу «Молодой Сталин» английского писателя Монтефьоре. Такого, он хоть не такая фамилия, он там сложная фамилия, Монтефьоре, одна из составляющих. Очень интересно. Он ненавидит Сталина, но одновременно, на мой взгляд, и преклоняется перед ним, как бы описывая абсолютно вот такого гениального, с его точки зрения, преступника, который изменил мир, создав под себя невероятную политическую систему, подчинив себе сотни миллионов людей. Очень интересная книга.
Максим Леонидович, я правильно понял, что вы считаете гомосексуализм извращением?
В исполнении Ежова, который одновременно, возможно, испытывает какие-то наслаждения, приговаривая людей к смерти, Я думаю, все зависит от личности. Я вообще никогда не лезу ни в чью постель, и мне все равно, как люди чего там делают.
Просто через запятую перечислили это.
Ну, я думаю, что это был один из мотивов его психопатии тоже.
Значит,
тогда же 30-е годы, несмотря на Андрея Жида и на Михаила Кузьмина, это все-таки не было такой легализованной нормой, как сегодня. Поверьте, это было тогда эксклюзивом.
Да и сегодня так себе, прямо скажем, хотя и нет уголовной ответственности. Я, кстати, не помню, как в 30-е было, но вот в 70-е точно была уголовная.
Товарищ Сталин, как всякий кавказец, относился к этому резко отрицательно. Я вам это точно говорю.
Охотно верю. Значит, спрашивают еще наши зрители, с чем, как вам кажется, связана внезапная и бурная активность, это мы возвращаемся в наше время, Госдумы с запретительными законами, к чему-то готовятся?
Как говорил немецкий кинорежиссер, снявший хороший фильм «Небо над Берлином», в другом фильме, это страх вратаря перед 11-метровым. Страх Госдумы перед надвигающимися временами перемены высшей власти. Путин должен уйти. Либо уйти, либо остаться. В любом случае, это события, которые повлекут за собой конфликт элит и общую нестабильность. В Америке приходит к президент, откровенно враждебно настроенный к большей части современной российской правящей верхушки. Ну и много чего другого происходит. Коронавирус, времена нестабильные. Вот они на всякий случай и зажимают гайки, как умеют. Показывая свою лояльность.
Еще пару вопросов по поводу
Нагорного... Только я бы не обобщал Госдуму. У фракции КПРФ там совершенно другие подходы. Вы так говорите Госдума. Давайте отвечать по фракциям. Это Единая Россия делает. Я не знаю позиции ЛДПР. Думаю, они их поддерживают в этом вопросе. Но вот у КПРФ, по-моему, совсем другая позиция.
Да, не смотрю...
Я бы вас просил уточнять именно позиции фракций по таким важным законопроектам.
Ну, знаете, когда принял орган, Госдума приняла закон, то знаете, что тут.
Слушайте, ну они подавляют, они большинством просто продавливают и все. У них такое большинство, но надо же о протесте оппозиционных фракций сообщать. А не обобщать это все, не слеплять это все в один комок. Мне кажется, это неверно. Мне кажется, таким образом вы подыгрываете невольно, безусловно, я вас не могу заподозрить в симпатии к ним, вы подыгрываете невольно именно единоросской пропаганде.
Ну, вы сейчас слушателю говорите, что он задал вопрос. Давайте две минутки, если можно, про Нагорный Карабах, про Армению. Просто парламент Армении сегодня буквально отказался отменять военное положение. Ну, вы следите за развитием там событий, и правильно ли я понимаю, поправьте меня, если я не прав, что это уже скорее фактор внутренней политики Армении, нежели, значит, ее обороны страны.
Ну, это фактор, конечно, внутренней политики. Никакой обороны там нету. Она проиграла войну, которая была не в интересах армянского народа совершенно. И которую без войны можно было добиться гораздо больших результатов мирным путем, в том числе и в Нагорном Карабахе, чем они сейчас получили. Это, конечно, попытка Пашиняна и тех, кто стоит за его спиной, оставить его у власти. Но я сразу сказал, что американцы поменяли всех силовиков после того, как Пашинян был приведен к власти, на сочетании народного недовольства и политтехнологий, которые были использованы для организации всего этого дела. И, конечно, да, естественно, военное положение позволяет ему дождаться, по крайней мере, прихода Байдена к власти. Потому что Байден сразу сказал, что он будет его поддерживать и все такое прочее. Поэтому... Я думаю, они будут военное положение до Байдена, до вступления его в президентскую должность. Когда 13 января, не помню, когда это бывает, там, тянуться будут до этого времени вот эта хрень.
Ну и последний вопрос тоже про Нагорный Карабах. Спрашивают, на ваш взгляд, проблема Нагорного Карабаха разрешилась или конфликт только начал разгораться?
Проблема Нагорного Карабаха, она разрешилась. Оккупированный армянскими боевиками Нагорный Карабах освобожден азербайджанским народом. Поэтому она разрешилась, сама по себе проблема. А вот проблема претензий армянства глобального на какую-то священную империю в границах Тиграна Великого, эта проблема, я думаю, не разрешилась совершенно, судя по твиттер-каналам там, или по телеграм-каналам Габриэлянова и прочих пропагандистов этого шовинистического направления. Я думаю, что это не в интересах армянского народа, в интересах армянского народа добрососедские, мирные, взаимовыгодные отношения с Азербайджаном, Турцией, России, Грузии и с другими, с Ираном и с другими государствами.
Это было особое мнение журналиста Максима Шевченко. Напомню, что в 20 часов в программе «Ищем выход» Юрий Болдырев и Станислав Белковский говорят о залоговых аукционах, как исправить ошибки 90-х, а в 21 час программа «Грани недели». Спасибо большое, Максиму Шевченко. Всего доброго.
Эхо твоего города вместе с радио.